У ефіры радыё Свабода ў Менску 6 гадзін у студыі Ольга Караткевіч. Добры дзень, выпуск навінаў. Дыпламаты з заходніх і арабскіх краін кажуць, што яны прыйшлі да паразумення адносна праекту рэзалюцыі Рады бяспекі ААН, якая заклікае да спынення вайсковага супрацьстаяння паміж ізраільскімі сіламі і ваяўнікамі Хамасу ў паласе Газы. Дыпламаты паведамілі, што галасаванне чакалася ў чацвер увечары. Рэзалюцыя мае падтрымку Злучаных Штатаў, Ізраілю, а таксама арабскіх краін, якія маюць кантакты з Хамасцам і палестынцамі. Пра гэтае пагадненне было паведамлена на 13-ы дзень ізраільскай паветранай і наземнай аперацыі супраць Хамасу, які кіруе ў Газе. Еўрапейскі звяз кажа, што чакаецца хуткае аднаўленне пастаўкі прыроднага газу з Расіі ў працяг дамовы адносна праверкі расійскіх газавых транспартовак праз украінскія трубаправоды. Чэшская рэспубліка, цяперашні прэзідэнт еўрапейскага звязу, у паведамленні ўвечары ў чацвер сказала, што чэшскі прэм'ер Мірак Тапалянак і расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін дамовіліся праз тэлефон аб умовах контролю газавых даставак. Амерыканскія службы, што займаюцца антытэрарыстычнай дзейнасцю, паведамілі інфармацыйным агенцтвам, што не выключаюць забойства кіраўніка аперацыі Аль-Каіды ў Пакістане і яго галоўнага памочніка. Адзін з галоўных амерыканскіх генералаў бачыць Пакістан прычынай канфлікту ў Афганістане. Амерыканскі ваенны камандзір гаворыць, што амерыканская палітыка павінна разумець адносіны Афганістану з суседнім Пакістанам дзеля таго, каб перамагчы ў ваенных дзеяннях супраць Талібану і Аль-Каіды. Давід Петрэус у сваім выступе ў Вашынгтоне у чацвер выказаў меркаванне, што вайна ў Афганістане працягнецца яшчэ колькі гадоў, але не сказаў, як доўга. У ефіры Радыё Свабоды працягваем выпуск навінаў. Афганскі прэзідэнт Хамід Карзая судзіў кіраваную ЗША вайсковую аперацыю, у выніку якой, паводле інфармацыі афіцыйнага афганскага боку, былі забітыя 17 цывільных грамадзянаў, улучна жанчыны і дзеці. Амерыканскі бок паведамляе, што 32 вайскоўцы, у ліку якіх жанчына, былі забіты ў часе аперацыі ў чацвер у заходняй частцы правінцыі Лагман. Карзая чарговы раз папярэдзіў сілы кааліцыі не дапускаць ахвяраў сярод цывільнага насельніцтва. Таксама ён асудзіў ваяўнікоў за выкарыстанне цывільных грамадзян у якасці гуманітарных шчытоў. Верховны суд Таджыкістану забараніў рэлігійны рух салафі. Прадстаўнік суду паведаміў таджыцкай службе Радыё Свабода, што рашэнне было прынятае ў мэтах бяспекі Таджыкістану дзеля таго, каб не дапусціць нацыянальнай, расавай і рэлігійнай варожасці. Духоўны лідар Ірану аятала Алі Хаменеі забараніў дзеянні іранскіх добраахвотнікаў, каб тыя пакідалі краіну дзеля таго, каб рабіць суіцыдныя атакі супраць Ізраілю. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны перадачы Свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ўначы ў Маскве безвынікова скончылася спроба перамоваў у пытаннях паставак расійскага газу ва ўкраіну і далей у краіны Еўропы. Ад сённяшняга дня Нацыянальны банк Беларусі павялічыў стаўку рэфінансавання з 12 да 14% гадавых. У крамах працягваецца пакупніцкі ажыятаж, масавы попыт на ўсе віды тавараў рэзка ўзрос ад 2 студзеня, калі стала вядома пра дэвальвацыю беларускага рубля. Усе гэтыя тэмы пазней у нашай праграмы. У абменных пунктах шмат якіх гарадоў Беларусі не стае валюты. Як сведчаць паведамленні карэспандэнтаў Свабоды, каб набыць даляры і еўра, людзям даводзіцца займаць чаргу задоўга да адкрыцця абменнікаў. Але набыць валюты ўдаецца не кожнаму. Інфармацыю з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Сёння найдаўжэйшая чарга ў Магілёве была ля абменнікаў цэнтральным магілёўскім у Нівермагу. Паводле назіранняў журналіста Андрэя Белагубова, парадак ля абменніка пільнуюць ахоўнікі.
Гаспадарні каля абменніка пытаюся, ці ёсць у абменніку валюта.
Была, ну і кончылася.
Калі сакрыт многа хацелі ўзяць?
Нет, немнога. Тут з утра большая вот такая толпа стаяла.
Да, утракі далучыўся мужчына. Ён кажа, што паспеў у цэнтры абегчы 4 абменныя пункты, але нідзе не набыў патрэбны суд. Набыць валюту не ўдалося яшчэ адной спадарыні. Яна паведамляе, што ўжо стамілася абыходзіць абменнікі.
Многа
трэба было купіць.
Ну, немного, хацелі з разговорамі, которые ідуць па поводу денег.
Адразу ж пасля 12 гадзіны абменнік ля абласной управы нацыянальнага банку зачыніўся згодна шыльдай з-за тэхнічных проблем.
Наш гомельский корреспондент поведомил, что у обменных пунктов города валюты хапает для продажу только на первые годины працы. Позднее набывать доляры и евро можно только с колов. Один человек сдае, инши набывая. Вот что каже молодой человек, який у пошуках валюты обошел на провокзальной площади обменники Беларусьбанку, Белпрамбудбанку и Белагропрамбанку.
Доллары хотели купить, нету. Третий обменник нету нигде, ни долларов, ни евро.
Жыхары Берасця у тэлефанаваннях на свабоду скардзяцца, што попыт на валюту зашкальвае. На чыгуначным вакзале ўтвараецца нават тузаніна. Няма валюты і ў райцэнтрах в области. Вось што паведамляе слухач свабоды Станіслаў Халадовіч з Івацевічаў.
У Агропромбанке кас можа 8 всех будет. Налічкі ліць. Конечно, людзі возвышаюцца. В основном людзі беларускую налічку снімалі. Скорее всего, не складывают товары.
Далее информует с городни Сергей Островцов.
У городни в некоторых банках можно еще купить евро. С долярами тяжей. Люди чекают, кто их сдаст. Курс такий. Доляр. Купля 2655 рублей. Продаж 2708. Евро. Купля 3610. Продаж 3720 рублей. Меркование городенков.
Будет повышение следующего месяца, где-то уже будет курс 3100 примерно. К этому моменту уже, чтобы не обесценился полностью. Этому надо.
После свята подкинули?
Вряд. Просто люди сдают, по мере сдачи они появляются.
Это была информация с городни. Еще раз нагадаю, в обменных пунктах шмат яких городов Беларуси не стае валюты. Тем часом от сегодняшнего дня Национальный банк Беларуси повеличил ставку рефинансования с 12 до 14% годовых. Минавито под такий процент Нацбанк позычая гроши коммерцийным банкам. Отповедно от ставки рефинансования залежат и проценты на иншие пазыки. У Нацбанку меркуют, что подвышение ставки рефинансования будет стимулировать приток сбережения у банки. Однако некоторые эксперты скептично оценивают такие заявы. Тему протягивая Владимир Глот.
Павелічэнне ставкі выклікала найперш заклапочанасць у людзей, якія раней узялі крэдыты. Іх хвалюе, ці не давядзецца цяпер вяртаць больш грошай. Прэсавы сакратар Нацыянальнага банку Міхаіл Журавовіч на просьбу свабоды тлумачыць сітуацыю.
Павышэнне ставкі рэфінансавання гэта своеасаблівы працэнтны барометр, гэта своеасаблівы барометр працэнтнай палітыкі Нацыянальнага банка. Таму безумоўна, тут будзе залежыць і працэнты па ўкладах, і працэнты па крэдытах, але ў залежнасці ад таго, якія ўмовы подписаны договором, який заключає поміж собою Національний банк і кредитоотримальник або укладчик. Коли у этом договорі предугледжено, що процент по кредиту складається з ставки рефінансування і плюс там некий процент або мінус некий процент, безумовно, со зміною ставки рефінансування буде повищатися у даному випадку і процент по кредиту. У білоруських рублях я маю на увазі. І наоборот, коли зменшається ставка рефінансування, то буде зменшатися і процент по кредиту. Коли это не предугледжено договором, а на фіксованій ставці, то это буде постоянно на фіксованій ставці. Все залежить від договору.
Економіст Олександр Чубрик каже, що ставка у помірі 14% это для сьогоднішньої білоруської ситуації вельми мало.
Ставка рефінансування 14% это просто смішно в умовах, коли за один день відбувається девальвація на 20%. Який повинен бути відсоток по рублевих депозитах, щоб это було прибутково в таких умовах для людей? Ну, это так ладно, більше, ніж 20% при такій девальвації. Причем не просто 20%, а 20% плюс відсоткова ставка на валютних депозитах. Тобто это може бути там і 30%.
Економіст Ярослав Романчук так само лічить нову ставку рефінансування занадто низькою.
Для макроекономічної стабільності треба виходити на ставку рефінансування, яка була б вищою за інфляцію. Тільки тоді ми можемо говорити про початок ніякої стабілізації. При цьому, перш за все, треба говорити так само про необхідність кардинальної зміни бюджетної політики, тому що ось локомотивом інфляції буде не тільки Національний банк, який гроші друкує, а так само урад, який ці гроші активно тратить, розміщає во всей нашей экономике.
Летось Национальный банк Беларуси 5 раз подвышал ставку рефинансования. От 17 снежня и она складала 12% годовых.
Рассказывал Владимир Глот. И крыху позднее у нашей программе про протяг покупницкого ажиотажа у крамах Беларуси. Массовый попыт на все виды товаров резко взрос от 2 студеня, коли стало ведомо про девальвацию белорусского рубля. Thank you.
Як заманліве гучить слово «злучення» «каляди» у Парижі. Але от 2006 году у калядний Париж можна поехать і не виїжджаючи за межі Білорусі. Про Париж, який знаходиться у Поставском районі, слухайте черговую передачу серії «Подорожжі свободи».
Гэта перадача на нашых хвалях менш чым праз 25 хвілін. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ўначы ў Маскве безвынікова скончылася спроба перамоваў у пытанні паставак расійскага газу ва Ўкраіну і далей Украіны Еўропы. У другой палове дня 8 студзеня кіраўнікі «Газпрому» і «Нафтагазу» Украіны працягнулі размову ў Брусэлі, ўжо разам з прадстаўнікамі зацікаўленых структураў Еўразвязу. Пра нейкія вынікі пакуль не паведамляецца, аднак пастаўкі газу праз Украіны не адноўленыя. Тым часам з газавай вайны Расіі і Украіны карыстаецца Беларусь. Ад пачатку году «Газпром» істотна павялічыў перапампоўванне газу праз тэрыторыю Беларусі. Ці доўга Менск будзе зарабляць на гэтай сітуацыі? У працяг тэмы Ігар Карней.
Ад пачатку году «Газпром» павялічыў перапампоўванне праз Беларусь на 26 мільёнаў кубаметраў газу штосуткі. Аднак магутнасці беларускай газатранспартнай сістэмы абмежаваныя і не могуць забяспечыць неабходныя аб'ёмы паставак газу ў Еўропу. Гаворка перадусім пра далейшы транзыт у Польшчу, Нямеччыну, некаторыя іншыя краіны, але шэраг дзяржаваў, сярод якіх Славаччына, Вугоршчына, Сербія, Боснія і Герцэгавіна, Румынія, Балгарія і гэтак далей, цалкам залежаць ад украінскага транзыту. Таксама сёння ўрад Малдовы на экстренным пасяджэнні заявіў, газу засталося на 48 гадзінаў. Ці можна прагназаваць, што ў выпадку выпрацоўкі агульнай пазіцыі паміж Масквой і Кіевам аб'ёмы транзіту газу праз Беларусь давядзецца зноў памяншаць, гаворыць прадстаўнік Белтрансгазу Уладзімір Чэкаў.
Через нас идёт Польшу і дальше. Наш кусок территории Беларуси. Мы за неё отвечаем. Мы обеспечиваем. Каждый отвечает за своё. А чужого нам не надо.
Технічна можна ще павялічыць транзит праз Беларусь?
Ну, это будут решать технические специалисты. Везде есть какие-то вещи, и они не всем объявляются даже. Пока мы полностью выполняем заявки «Газпрома». Что изменится? Мы сделаем сообщение. Только официальную точку зрения, только то, что реально есть. Без размышлений, доводов.
Сегодня в Брюсселе керавник компании «Нафтогаз Украины» Олег Дубина закликал «Газпром» обновить поставки газу праз Украину, гарантуючи 100% выполнение контрактных обовязков перед заходними спажуцами. Разом с тем, открытым застается питание цены на газ для самой Украины. У той час, як Киев трымается 201 доляру за 1000 кубометров, Россия настоивая на рынковой цене. А пошний раз говорка была про 450 доляров. У отсутность контракту «Газпром» с 1 студеня спынил поставки газу в Украину, а праз некалькі дзён и транзит Украины Еўразвязу. От газового конфликта уже потерпели 17 краинов, где стоит холодное надворье. Зрэшты, цена газу для Беларуси, не глядячи на заявы про поспяховые перамовы белорусской делегации в Москве, дагэтуль так не агучаная. Александр Лукашенко казаў, што цягам 2009 году кошты будуць карэктавацца, і ў выніку цана не нашмат перавысіць паказнікі другога паўгоддзя 2008-га. Тады Беларусь плаціла амаль 128 даляраў за 1000 кубаметраў. Як кажа эканамічны глядальнік Таціана Манёнак, неразгалошванне інфармацыі насамрэч сведчыць пра тое, што канкрэтнага кошту няма дагэтуль.
У апошнія дні мінулага года было заяўлена прадстаўнікоў «Газпрому», перамовы вядуцца ў планавым парадку. Баки не узгоднили свои позиции, не нашли компромиссу. Але у адрознення до Украины ситуация у нас вызначена. Подписаны домовы на поставки газа до 2011 года, не глядячи на то, что вот это додатковый контракт по этому погоднению межурадовому, покуль что не подписаны на 2009 год, есть юридичная выснова ожитевлять поставки. Баки будут гандлеваться, покуль знойдут некий компромисс. Але не так просто это так само зробить.
Говорила экономичная глядальница Татьяна Манёнак. Я нагадаю, поставки российского газу во Украину и далей Украины Европы дагэтуль не адновленные. Кто, на вашу думку, виноваты у газовой войне России и Украины? На такое пытание отказали жыхары Гомеля.
Я думаю, Украина должна была, все-таки цена была небольшая. Нужно было соблюдать все это, как положено. У меня родня там вся. Я вообще не нахожу себе места. Я не знаю, что это будет и как это будет. Но это кошмар какой-то. Если бы они согласились, подписались договор, пошло бы все дальше. Ведь с Белоруссией все обошлось.
Там свои козни, свои интересы. Тем более Украина отходит от России. Украина закачала в свои резервуары очень много лишнего газа и не оплатила. Поэтому и Россия пошла на такое же. Не хотела оплачивать транзит.
Я лишу, что это Тимошенко, Ющенко, Россия, я лишу, она не виновата. Долг-то висит на Украине. И то, что высшие органы не могут разобраться между собой, страдает весь народ. Украинский народ. А России нужно какие-то меры принимать? Мерзнут Чехия, потом Румыния, Италия. И они там уже на резервах.
Обе стороны могут договориться. И там дубы сидят. И в Москве, и в Киеве.
Для того, чтобы судить, я должен был иметь информацию ту, которую владеет не только правительство Путина, но и украинское правительство. Только тогда я могу высказаться что-то определенное. Вот если ту информацию дадут с двух сторон и правдивую информацию, тогда смогу.
Люди на гомельских вулицах выказывались на конт газового конфликта помеж Россией и Украиной. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. В обменных пунктах Беларуси не стає валюты. Каля обменников черги и набыть доляры и евро отримовывается не во всех. У крамах протягивается покупницкий ажиотаж. Массовый попыт на все виды товаров узрос от 2 студеня, коли стало ведомо про девальвацию белорусского рубля. От сегодняшнего дня Национальный банк Беларуси повелишил ставку рефинансования с 12 до 14% годовых. Менавіта под такий процент Нацбанк позичає гроші комерційним банкам, і, відповідно, від ставки рефінансування залежать і проценти на інші позики. Спроба перемоги у питаннях поставок російського газу в Україну і далі України Європи покуль скончилася безвиніково. Євразвяз заявляє, що не буде становитися на нічий бок і що обидві країни ризикують своєю репутацією надійного партнера. Суд Берастейской области задоволил скарги одразу 19 активистов оппозиции. Им вернуть гроши, державную пошлину за судовый зворот со скаргой на Берастейский гарвыконкам. У крамах Беларуси протягивается покупницкий ажиотаж. Массовый попыт на все виды товара резко узрос от 2 студеня, коли стало ведомо про девальвацию белорусского рубля. С этой причины большиня крама у Менску працуя без выходных. У некоторых из них побывала Галина Авакунчик.
У столичным ЦУМе гэтыми днями черги до кассов, витринов и примерочных кабинок. Гутару с продавачкой отделу жаночего одения.
Что купляете в основном?
Пальто, шубы. У нас там вот салон меховых изделий, вот шубы покупали. Тут у нас же такой товар, что это надо, чтобы подошло. Строил цвет, фасон. Покупают. Меряют, подходят, покупают.
Тем больше стало людей.
Ну, день на день, сегодня спокойнее. А вот 2-го, 3-го, 4-го, вот после праздничных дней, было много народу.
У черги до примерочной кабины стоит несколько женщин. Гутару с одной из них.
Что хочется купить, что выбираете?
Обычные брюки. Но вообще, я обратила внимание, после Нового года очень покупают товары.
Купаешь необходимое хотя бы что-то, зарабатываешь.
А люди, смотрю, сметают. Вот даже те же холодильники хотела купить. Смотрю, нет выбора. Наверное, чего-то ждут, чего-то люди боятся.
У отделе побытовых электротоваров ЦУМу наведников еще больше. Гутару с людьми.
Вы за неким товаром сюда пришли, правда?
Хотели плиту электрическую купить.
Чем вы зараз купляете?
Были деньги чуть-чуть лишние. Вот решили купить.
Нашли?
Нашли, только дорого. Как увезли цены? Не по карману.
Конечно, были не...
Маленький холодильник. Взяла, чтобы больше не хватило. С деньгами на смерть собрала, дома держала. Как не пропали, так надо же их уже потратить.
Конечно, были, да?
Вы знаете, да, я набыла холодильник, но я на другое собирала там деньги. А тут такое какое-то ажиотаж, и все, поэтому я думаю, чтобы не пропали совсем деньги, купить мне нужную вещь.
Массовые закупки самых разных товаров отбываются зараз во всех менских крамах. Вот что поведомила администраторка крамы «Тысяча дробязев».
Магазин вообще все покупает, абсолютно все. От кастрюли до ложки, до вилки, все. Все выходные мы переполняем даже план.
Чувствуете, что больше людей стало зараз?
Больше. Выходные работаем, не работали раньше по выходным. А теперь работаем.
Ну вы довольны?
Да, очень. Наши денежки.
Однак не все люди этими днями подались на спокусу сбыть остатние белорусские рубли. Вот что сказал один из наведников крамы.
Что можно покупать? Что, 2 холодильника дома иметь? Или 3 стиральные машины?
А что вы думаете про этот ажиотаж?
Вам честно сказать? Ну, во-первых, у людей деньги есть. А во-вторых, наше правительство должно немножко по-другому такие вещи вводить. Шоковая терапия – это не для нас.
Homo советикус, человек советский, продукт коммунистичной тоталитарной системы. Философ Олесь Антипенко лечит, что совок найперш вызначается отсутностью внутренней свободы.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэту перадачу слухайце прыкладна праз 25 хвілінаў. Та жальців ініціативної групи, яка налазила кампанію супроти будівництва атомної електростанції, почали приходити на працю і додому представники місцевої влади на Островеччині. Їх цікавить громадянська позиція активістів. Некоторі люди наполохані гетими візитами, розповідає Михась Корнєвич.
До Івана Жилецька з Астравця прийшов на працю чоловік у цивільним і висвітляв, чому той супроти будівництва АЕС. Сподар Жилецький каже, що цягом життя привик казати те, що думає, і тому не ховаючи виказав свою позицію.
Та мене спрашували, чому я не хочу, це АЕС. Я говорю, чому? АЕС пускай буде, тому що во всьому світі вона, во всіх світі, существує, розумієте? Я так не хотел, чтобы у меня здесь на родине было бы. Я говорю, пускай забрудили эту Гомельщину, пускай бы там строили. Почему мы все должны быть довольны? Это или соглашаться с чем-то. У каждого человека должно быть свое мнение.
Большинство сябров инициативной группы – люди пенсийного веку. После разговора с местными владами, они сказали, что нигде более не будут ставить свой подпись.
Не хочу я ни с чем связываться уже. Не надо ничего, потому что это все бесполезно.
Островецький активіст Іван Крук, який надалі працює збирати у районі підписи супроти будівництва АЕС, каже на конт гетага наступне.
Я знаю, що місцеві власті, райсполком, доложили везде, говорится, адміністрацію президента, совет міністрів, що весь район за те, що строїть у нас атомну станцію. А ось, які підписались люди, 205 чоловік, це вже видно, що обстановка в районі не весьма, як вони докладують вверх. Ось вони прийняли міри, щоб, говорится, блокувати нашу діяльність.
Керівник ініціативної групи компанії «Островецьке атомне гетто-злочинство» Микола Уласевич написав у районну газету артикул «Знак бяди або все пожадання за ваш кошт», у яким виклав аргументи супроти будівництва АЕС. Артикул він віддав у редакцію після того, як на сторонках районки виступив місцевий предпринимальник і перелічив тільки становчі наступства від будівництва АЕС. Сподару Уласевичу, однак, вернули артикул назад.
Отказ таки артикулу невагу утримлює до службових особ і інших громадян. Тому надрукований не може бути. Ось такий отказ.
Так потлумачила одного редакторка газети. Правда, на просьбу Власевича удокладніть, у чим зневага службових особ і інших громадянів робіть гетага не стала. Сьогодні сподар Власевич сказав, що його позицією супроти будівництва АЕС зацікавилася Державна народна газета. А тут телефонував журналіст і обіцяв, що днями надрукують матеріал на гетую тему.
З Градянщини передавав Михайло Корнєвич. Ну, а зараз на черзі форум «Свободи». З міркаваннями навідників сайту «Свобода.орг» нас познайомить Юрій Дракохруст і Валер Каліновський.
Сьогодні міліціянти затримали лідера молоді БНФ Франа Кавячорку і відвезли його у совєтський воєнкомат Менску. Алена реагує на гэту інформацію наступним чином.
Хай би Франак розібрався вже зі своєю службою, бо нейкий цирк сапороди отримлюється. Хворее, ховається, відпочиває недзе. Это ж, здається, супроть законно, як-ніяк.
Ігор має іншу думку.
Это ніяк не супроть законно. Усе абсолютно по закону. Отримав першу позву, не з'явився, бо хворев. Офіційно підтверджено. Значить, повинен дати ще одну позву.
Еўразвяз дав Росіі і Україні 24 години на вирішення спрэчкі і аднаўлення паставак газу ў Еўропу. У адваротным выпадку Еўразвяз пагражае Москве і Кіеву негатыўнымі палітычнымі наступствамі. Чытачы сайту «Свабоду» рэагуюць. Павло з Менску.
Трэба быць недавяркам, каб звінаваціць Україну ў закрыцці магістральных газаправодаў.
Міхась дадае.
Еўропе трэба самой адмовіцца ад набыцця расійскага газу хаця б на месяц. Гэта вырашыць усе праблемы вельмі хутка.
Беларускі ўкраінец з Менску піша.
Ва Ўкраіне на газавых трубах няма ўваходных вентыляў. Яна нават пры вялізным жаданні проста фізычна не можа нічога перакрыць, хіба што бульдозерам трубы пабурыць.
Нацыянальны банк павялічыў стаўку рэфінансавання да 14%. У нас банку мяркуюць, што гэтая мера будзе стымуляваць прыток зберажэння ў банкі. Несмяшлівы прагназуе.
Калі адначасова на 30% не падвысяцца заробкі, людзі, якія бралі льготныя крэдыты з прывязкай да стаўкі рэфінансавання, апынуцца на вуліцы.
На інфармацыю на сайце «Свабоды» аб тым, што золатавалютныя рэзервы Беларусі памяншаюцца, Міхась рэагуе.
Усе цивілізаваныя краіны ў той ці іншай ступені цяпер перажываюць крызіс, але іх народы пэўныя, што выйсце будзе, і толькі беларусы жывуць не перспектывай, а штодзённым змаганнем за жыццё. А ўсё таму, што ўсе 14 гадоў праўлення Лукашэнкі адсутнічае самастойная нацыянальная палітыка, асэнсаванне нацыянальнага інтарэсу. Краіна і народ застаюцца закладнікамі капрызаў аднаго чалавека.
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Юрый Дракахруст і Валер Каліноўскі. А я дадам, што на гэтым сайце учора адбылася онлайн-канферэнцыя з былым старшынём Нацбанку Беларусі Станіславам Багданкевічам, і пазней урыўкі з яе прагучаць у нашым эфіры.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сёння ў тэлефанаваннях слухачы гавораць пра расейска-украінскі газавы канфлікт, спяваюць калядкі, а таксама выказваюць сваё стаўленне да ўладаў Беларусі. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Еўразвяз адбіў Расіі і Украіне 24 гадзіны, каб тыя знайшлі агульную мову і аднавілі пастаўкі газу ў Еўропу. Калі гэтага не адбудзецца, Еўразвяз пагражае Маскве і Кіеву палітычнымі санкцыямі. Пастаўкі газу прыпыненыя 1 студзеня. Без паліва засталіся 10 краінаў Еўропы.
Прозвавши радио, хотел бы звернуться к политикам Евразвязу, которые прокинули Украину. Украина отвернулась от России, повернулась у бок Заходу. Так вы мали бы совесть хоть некую, да подтримали бы ее. Они кинули один на один с таким ворогом, Андрея Осиповича.
Сьомага студзеня праваслаўныя адзначылі свята Божага нараджэння. Радыё Свабода працягвае конкурс калядак. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Каляда, каляда, прыцапілась к нам беда. І вось, каторая на год, яна мучае наш народ. Мілыя калядкі, ганіце яе без аглядкі, каб яна ляцела аж да Венесуэла. Скіньце яе ў море. Збавце нас ад гора. Міхась з вёскі Карпівалка.
Гэтымі днямі мы атрымліваем шмат тэлефанаванняў, у якіх слухачы выказваюць сваё стаўленне да кіраўніцтва краіны.
А Лукашенко одно могу сказать. Он ни о чем не думает, ничего не предлагает. А думают за него, и что-то существенное ему предлагают. Евросоюз, США, Россия и так далее. А Лукашенко решает. Выгодно, невыгодно, это единственное, на что он способен. Причем волнует его лишь личная независимость. А независимость Белоруссии волнует в большей мере лишь Евросоюз да Соединенные Штаты.
Мы идем по новой стройке, ночь хоть выколи глаза, слышно крики Лукашенко и спецназа голоса. А народ уже не доверяет ни правительству, ни Лукашенко. Это неизбежный будет кризис на его голову.
Чем мне сподобаются телефонование на свободу? Сухий короткий комментар, як сухий короткий выстрел с револьвера. Одышел сериал «Доктор Хаус 1». Теперь идет «Доктор Хаус 2». Вот я и лечу, что у нас это уже 15 год тягнется. Только не сериал «Доктор Хаус», а реалити-шоу «Доктор Хаус». И вот этот реалити-шоу под назвой «Доктор Хаус» будет тянуться на вот еще длиннее, чем «Санта-Барбара».
Наш нынешний проводыр в 94-м году пришел к власти благодаря своим многочисленным популистским лозунгам и обещаниям. Одним из обещаний было вернуть потерянные вклады. Как все мы сейчас видим, обещанного Александр Григорьевич не выполнил. Даже во время так называемого белорусского экономического чуда, когда по официальным данным ежегодный прирост составлял 10 и более процентов, проводыр то ли не смог, то ли не захотел выполнить обещание. Сейчас, в связи с финансовым кризисом, об обещанном возврате вкладов нам, видимо, придется забыть.
Шмат Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления, код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» вел Ягор Майорчик. А я нагадаю, что одразу после выпуска новинок подорожжа в вёску Парыж Поставского района на Витебщине.
У эфира Радио Свобода у Менску 6:30 у студии Ольга Караткевич. Выпуск новинов. Беларусь повысила тарифы на транспортовку российской нафты. Про это компании Белапан поведомили у пресс-службе Министерства экономики. Будовництво другой галины нафтопроводу праз Беларусь покуль что не мэтазгодное. Про это заявил премьер-министр России Владимир Путин, отказываючы у Москве на пытание замежных журналистов. Учора у центральном районе Гомелю отключено отопление у 1,5 домов на улицах Советская, Селянская, Пушкина, Садовая, Волота. В обменных пунктах многих городов Беларуси не стоя валюты. Як свечить поведомление корреспондентов Радио Свобода, каб набыть доляры и евро, людям доводится займать черги задолго до открытия обменников. У Ракове милиціянты затримали лидера молоді БНФ Франка Вячорку и отвезли его в военкомат Советского района Менску. После Франка Вячорку поклали у войсковый шпиталь. У Беларуси обвешена об подрыхтовцы шарговой амнистии, под якую могут потрапить более за 4000 осудженных. Як поведомил Свободе правоабаронца Владимир Вялічкін, у четверг суд Берастейской области задоволил касационные скарги одразу 19 сябров оппозиции. Вы слухаете Радио Свобода, протягиваем новины. Рада безпеки Организации Объединенных Наций выступила с резолюцией, которая закликает до спынения военного сопротивления помеж израильскими войсками и воевниками Хамасу по полосе Газы. За резолюцию, которая закликает до выводу израильских войск с Газы и махчимости доставки гуманитарной допомоги палестинцам, проголосовали 14 краин. Злученные Штаты, которые в альянсе с Израилем, устремались. Европейский звяз скажет, что чекается худкое обновление поставки природного газа из России у протяг мова относно проверки российских газовых транспортных поставок про украинские трубопроводы. Чешская Республика, теперешний президент Евразвязу, у поведомлении у вечера у четверг поведомила, что чешский премьер Мирек Тополянок и российский премьер Владимир Путин домовились про телефон об умовах контролю газовых доставок. Американские службы, что занимаются антитеррористичной деятельностью, поведомили информационным агентствам, что не выключают забойство керовника операции Аль-Каиды у Пакистане и его головного помощника. Один из головных американских генералов бачит Пакистан причин конфликт в Афганистане. Американский военный командир говорит, что американская политика повинна разуметь отношения Афганистану с соседним Пакистаном для того, как перемогчи у военных денег супроц Талибану и Аль-Каиды. Верховный суд Таджикистану заборонил религийный рух Салафи. Представник суду поведомил таджикской службе Радио Свобода, что решение было принято у мэтах безпеки Таджикистану и для того, как не допустить национальной, расовой, религийной вооружести. Духовный лидер Ирану Аятолла Али Хамейни заборонил день иранских доброохотников, якія хотели робить суицидные атаки супроц Израилю. Вы слухали выпуск новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больше подробязна про подеи у Беларуси и свете. От сегодняшнего дня Национальный банк Беларуси повеличил ставку рефинансования с 12% до 14%. У крамах протягивается покупницкий ажиотаж. Массовый попыт на все виды товаров резко взрос от 2 студеня, коли стало ведомо про девальвацию белорусского рубля. Сегодня в ночи в Москве безвыникова скончилась спроба перемоги у питании поставок российского газа в Украину и далее Украины. Европы. Все эти темы позднее у нашей программе. У обменных пунктах Беларуси не хапая валюты. Як свечать поведомлении корреспондентов «Свободы», каб набыть доляры и евро, людям доводится займать чаргу задолго до открытия обменников. Але набыть валюту удается не кожному. Информацию из места записал Вячеслав Кулик.
Сёння найдаўжэйшая чарга ў Магілёве была ля абменнікаў цэнтральным магілёўскім універмагу. Паводле назіранняў журналіста Андрэя Белагубова, парадак ля абменніка пільнуюць ахоўнікі.
Гаспадарні каля абменніка пытаюся, ці ёсць у абменніку валюта.
Была, ну і кончылася.
Калі сакрэт многа хацелі ўзяць?
Нет, немнога. Тут з утра большая вот такая толпа стаяла.
Да, утракі далучыўся мужчына. Ён кажа, што паспеў у цэнтры абегчы 4 абменныя пункты, але нідзе не набыў патрэбны суммы.
Нету нельзя. Говорят, даже белорусских нету.
Набыть валюту не удалось и еще одной из подарыни. Яна поведомляя, что уже стомилась обыходить обменники.
Денег, да.
Но потребу было купить.
Ну, немного, но хотели идти с разговорами, которые идут по поводу денег.
Одразу ж после 12-й годины обменник ли областной управы Национального банку зачинился сгодно шильдой за техничных проблемов.
Наш гомельский корреспондент поведомил, что в обменных пунктах городу валюты хапает для продажу только на первые годины працы. Позднее набывать доляры и евро можно только с колов. Один человек сдае, инши набывая. Вот что каже молодой человек, який у пошуках валюты обошел на провокзальной площади обменники Беларусбанку, Белпрамбудбанку и Белагропрамбанку.
Доллары хотели купить, нету. Третий обменник, нету нигде ни долларов, ни евро.
Жыхары Берасця у телефонуваннях на свободу скардзяцца, что попыт на валюту зашкальвае. На чыгуначным вокзале утвараецца нават тузаніна. Няма валюты і ў райцэнтрах в области. Вот что паведамляе слухач свободы Станіслаў Халадович з Івацевічаў.
В Агропромбанке касс может 8 всех будет. Налички есть. Конечно, люди возвышаются. В основном люди белорусскую наличку снимали. Скорее всего, укладывают товары.
Далее информуя с городни Сергей Островцов.
У городни в некоторых банках можно еще купить евро. С долярами тяжей. Люди чекают, коли кто их сдаст. Курс такий. Доляр. Купля 2655 рублей. Продаж 2708. Евро купля 3610, продаж 3720 рублей. Наркование городенков.
Будет повышение с следующего месяца, где-то уже будет курс 3100 примерно. К этому моменту уже, чтобы не обесценился полностью рубль. Этому надо.
После свято подкинули?
Вряд. Просто люди сдают, по мере сдачи они появляются.
Таким чином, у обменных пунктах шмат яких городов Беларуси не стає валюты. Каб набыць доляры и евро, людям доводится займать чаргу задолго до открытия обменников, и при этом еще не завсёды атрымоўваецца набыць гэтую валюту. Тем часом от сегодняшнего дня Национальный банк Беларуси повеличил ставку рефинансования с 12 до 14% годовых. Менавіта под такий процент Нацбанк позычает гроши коммерцийным банкам, и, отповедно, от ставки рефинансования залежат и проценты на іншие пазыки. У Нацбанку меркуют, что подвышение ставки рефинансования будет стимулировать приток сбережений у банки. Некоторые эксперты скептично оценивают такие заявы. Тему протягивает Владимир Глот.
Павелічэнне ставкі выклікала найперш заклапочанасць у людзей, якія раней узялі крэдыты. Іх хвалюе, ці не давядзецца цяпер вяртаць больш грошай. Прэсавы сакратар Нацыянальнага банку Міхаіл Журавовіч на просьбу свабоды тлумачыць сітуацыю.
Павышэнне ставкі рэфінансавання – гэта своеасаблівы працэнтны барометр, гэта своеасаблівы барометр працэнтнай палітыкі Нацыянальнага банка. Таму, безумоўна, тут будзе залежыць і працэнты па ўкладах, і працэнты па крэдытах. Але ў залежнасці таго, якія ўмовы прадпісаны договором, який заключає поміж собою Національний банк і кредитоотримальник або укладчик. Коли у этом договоре предугледжено, що процент по кредиту складається з ставки рефінансування і плюс там некий процент або мінус некий процент, безумовно, за зміною ставки рефінансування буде повишатися у даному випадку і процент по кредиту. У білоруських рублях я маю на увазі. І наоборот, коли зменшається ставка рефінансування, то буде зменшатися і процент по кредиту. Коли это не предугледжение договора, а на фиксованной ставке, то это будет постоянно на фиксованная ставка. Все залежить от договора.
Экономист Александр Чубрик каже, что ставка у померы 14% это для сегодняшней белорусской ситуации вельми мало.
Ставка рефинансования 14% это просто смешно в умовах, когда за один день отбывается девальвация на 20%. Який повинен быть отсоток по рублевых депозитах, как это было прибытково в таких умовах? Для людей. Ну, это ладно, больше, чем 20%. пры такой дэвальвацыі. Прычым не проста 20%, а 20% плюс адсоткавая стаўка па валютных дэпазітах. То бок гэта можа быць там і 30%.
Эканаміст Ярослаў Раманчук таксама лічыць новую стаўку рэфінансавання занадта нізкай.
Для макраэканамічнай стабільнасці трэба выходзіць на стаўку рэфінансавання, якая была б вышэйшая за інфляцыю. Толькі тады мы можам гаварыць пра пачатак нейкай стабілізацыі. Пры гэтым перш за ўсё трэба гаварыць таксама пра неабходнасць кардынальнай змены бюджэтнай палітыкі, таму што вось лакаматывам інфляцыі будзе не толькі нацыянальны банк, які грошы друкуе, але таксама ўрад, які гэтыя грошы актыўна траціць, размяшчае ва ўсёй нашай эканоміцы.
Летась нацыянальны банк Беларусі 5 разоў падвышаў стаўку рэфінансавання. Ад 17 снежня яна складала 12% гадавых.
Расказваў Уладзімір Глот. Дарэчы, учора на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Багданкевічам. І ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру прагучаць фрагменты запісу гэтай онлайн-канферэнцыі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Яшчэ раз нагадаю, на нашым сайце вы цяпер можаце знайсці тэкст онлайн-канферэнцыі з былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Багданкевічам, а ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру прагучыць запіс фрагментаў гэтай онлайн-канферэнцыі. Газавы канфлікт паміж Масквой і Кіевам зрабіўся тэмай абмеркавання ў Брусэлі і ў Празе. Мінулая ночы адбыліся перамовы паміж кіраўнікамі расійскага «Газпрому» і «Нафтагазу» Украіны. Еўрапейскі звяз заяўляе, што не будзе становіцца на нечы бок і што абедзве краіны рызыкуюць сваёй рэпутацыяй надзейнага партнера. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Сталі вядомыя некаторыя дэталі сустрэчы ў Маскве генеральнага дырэктара «Газпрому» Алексея Міллера і кіраўніка «Нафтагазу» Украіны Олега Дубіны. Выступаючы ў Еўрапарламенце, Алексей Дубіна сказаў пра гатоўнасць неадкладна аднавіць пастаўкі газу ў Еўропу.
Перше, що ми обговорювали вчора в Москві, це було якби прохання української сторони, це не умова. Ми хотіли, щоб було терміново відновлено постачання російського газу до Європи, і Україна на себе бере зобов'язання, весь газ, який зайде на територію України, буде протранспортований, і на західному кордоні ми віддамо весь обсяг газу.
Представник Європейської комісії Хайнц Хілберт, який відповідає за енергетичну безпеку, заявив сьогодні, що транзитна домова поміж «Газпромом» і «Нафтогазом» предугледжує відповідальність України за перепамповування 21 мільйона кубічних метрів газу. Таким чином, «Нафтогаз», сказав Хілберт, павінен забяспечыць пастаўку ў гэтым аб'ёме. Але адначасна ён лічыць, што рашэнне Расіі спыніць усе газавыя пастаўкі ў Еўропу праз Украіну не з'яўляецца адэкватным дзеяннем і выказаў спадзяванне, што «Газпром» праявіць сябе як надзейны партнер. У бліжэйшыя дні еўрапейскі звяз накіруе незалежных экспертаў для кантролю над станцыямі ў Расіі і Украіне. Хайнц Хілберт выказаў спадзяванне, што пастаўкі газу ў Еўропу адновіцца на працягу 36 гадзінаў. Тым часам на сённяшнім пасяджэнні камітэту па міжнародных справах Еўрапейскага парламенту старшыня камітэту Яцек Сырыш-Вольскі заявіў, што еўрапейскі звяз мае рашучасць адстойваць сваю энергетычную бяспеку. Гэтая камерцыйная спрэчка, як яна ўспрымалася ў самым пачатку, трансфармавалася ў сур'ёзны крызіс энергетычнай бяспекі. Больш паловы дзяржаў-членаў Еўразвязу ўжо пацярпелі. Назіральнікі адзначаюць, што Кіеў і Масква знайшлі пэўную падтрымку сваіх пазіцыяў у спрэчцы. Аднак Брусэль адмаўляецца станавіцца на чыйсьці бок, заяўляючы, што абедзве краіны рызыкуюць сваю рэпутацыю ў якасці надзейнага партнера.
Расказваў Сергій Навумчык. Хто, на вашую думку, вінаваты ў газавай вайне Расіі і Украіны? На такое пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Я думаю, Украина должна была, все-таки цена была небольшая. Нужно было соблюдать все это, как положено. У меня родня там вся. Я вообще не нахожу себе места. Я не знаю, что это будет и как это будет. Но это кошмар какой-то. Если бы они согласились, подписались договор, пошло бы все дальше. Ведь с Белоруссией все обошлось.
там свои козни, свои интересы. Тем более Украина отходит от России. Украина закачала в свои резервуары очень много лишнего газа и не оплатила. Поэтому и Россия пошла на такое же. Не хотела оплачивать транзит.
Я лишу, что это Тимошенко, Ющенко, Россия, я лишу, она не виновата. Долг-то висит на Украине. И то, что высшие органы не могут разобраться между собой, страдает весь народ. Украинский народ. А России нужно какие-то меры принимать? Мерзнут Чехия, потом Румыния, Италия. И они там уже на резервах.
Обе стороны могут договориться. И там дубы сидят. И в Москве, и в Киеве.
Для того, чтобы судить, я должен был иметь информацию ту, которую владеет не только правительство Путина, но и украинское правительство. Только тогда я могу высказаться что-то определенное. Вот если ту информацию дадут с двух сторон и правдивую информацию, тогда смогу.
Люди на гомельских улицах отказывали, кто, на их думку, виноваты у газовом конфликте помеж Россией и Украиной. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. У обменных пунктах Беларуси не стае валюты. Каля обменников черги и набыть доляры и евро отрымовывается не во всех. У крамах протягивается покупницкий ажиотаж. Массовый попыт на все виды товаров узрос от другого студеня, коли стало ведомо про девальвацию белорусского рубля. А сегодняшнего дня Национальный банк Беларуси повелишил ставку рефинансования с 12 до 14% годовых. Миновито под такий процент Нацбанк возвышает гроши коммерцийным банкам, и отповедно от ставки рефинансования залежат и проценты на иншие пазыки. Спроба перемоги у питаниях поставок российского газа во Украину и далей Украины Европы покуль скончилась безвыниково. Евразвяз заявляет, что не будет становиться на нейший бок и что обеде краины рызыкуют своей репутацией надейного партнера. Суд Берастейской области задоволил скарги одразу 19 активистов оппозиции. Им вернуть гроши, державную пошлину за судовый зворот со скаргой на Берастейский гарвыканкам. У крамах Беларуси протягивается покупницкий ажиотаж. Массовый попыт на все виды товаров резко узрос от другого студеня, коли стало ведомо про девальвацию белорусского рубля. С этой причины большиня крамов у Менску працуя без выходных. У некоторых из них побывала наша корреспондентка Галина Бакунчик.
У столичным Суме гэтымі днями черги до кассов, витринов и примерочных кабинок. Гутару с продавашкой отделу жаночего одения.
Что купляете в основном?
Пальто, шубы. У нас там вот салон меховых изделий, вот шубы покупали. Тут у нас же такой товар, что это надо, чтобы подошло. Строил цвет, фасон. Покупают, меряют, подходят, покупают.
Тем больше стало людей.
Ну, день на день сегодня спокойнее. А вот 2-го, 3-го, 4-го, вот после праздничных дней, было много народу.
У черзи до примерочной кабины стоит несколько женщин. Гутору с одной из них.
Что хочется купить? Что выбираете?
Обычные брюки. Но вообще, я обратила внимание, после Нового года очень покупают товары. Купаешь необходимое хотя бы что-то, зарабатываешь. А люди, смотрю, сметают. Вот даже те же холодильники хотела купить. Смотрю, нет выбора. Наверное, чего-то ждут, чего-то люди боятся.
У отделе побытовых электротоваров ЦУМу наведников еще больше. Гутору с людьми.
Вы за неким товаром сюда пришли, правда?
Хотели плиту электрическую купить.
Чему зараз купляете?
Были деньги чуть-чуть лишние. Вот решили купить.
Нашли?
Нашли, только дорого. Как увезли цены? Не по карману, нет.
Конечно, были не
маленький холодильник. Жила, чтобы больше не хватило. С деньгами на смерть собрала, дома держала. Как не пропали, так надо же их уже потратить.
Конечно, были,
да? Вы знаете, да, я набыла холодильник, ну я на другое собирала там деньги. А тут такое какое-то ажиотаж, и все, поэтому я думаю, чтобы не пропали совсем деньги, купить мне нужную вещь.
Массовые закупки самых разных товаров отбываются зараз во всех менских крамах. Вот что поведомила администраторка крамы «Тысяча дробязев».
Магазин вообще все покупает, абсолютно все. От кастрюли до ложки, до вилки, все. Все выходные мы переполняем даже план.
Чувствуете, что больше людей стало зараз?
Больше. Выходные работаем, не работали раньше по выходным. А теперь работаем.
Ну, вы довольны?
Да, очень. Наши денежки.
Однако не все люди этими днями подались на спокусу сбыть остатние белорусские рубли. Вот что сказал один из наведников крамы.
Что можно покупать? Что, два холодильника дома иметь или три стиральные машины?
Что вы думаете про этот ажиотаж?
Вам честно сказать? Ну, во-первых, у людей деньги есть, а во-вторых, наше правительство должно немножко по-другому такие вещи вводить. Шоковая терапия – это не для нас.
Меркование одного из наведников менских крамов. Вы на хвалях Радио Свобода. Шановные слухачи, завершился наш конкурс «Калядная зорка». И позднее в нашей программе, прикладно праз 15 хвилин, мы подведем выники и назовем имя перамоссы. А зараз послухаем самого молодого удельника этого конкурса.
Дабе, пане господа, ну, радуйся, радуйся, земля, Сын Божий народился.
І я ще раз нагадаю, виніки нашого каляднага конкурсу, конкурсу калядак, ми почуємо прикладно праз 15 хвилин. Ви на хвалях Радіо Свобода. Дача Альцов ініціативної групи, яка наладила кампанію супраць будівництва атомної електростанції, почали приходити на працю і додому представники місцевої влади на Островеччині. Їх цікавить громадянська позиція активістів. Некоторі люди наполохані гэтымі візитами, розказує Михайло Корнєвич.
До Івана Жилецька з Астраўца прийшов на працю чоловік у цивільним і висвітляв, чому той супраць будівництва АЕС. Спадар Жилецький каже, що цягом життя привик казати те, що думає, і тому не ховаючи виказав свою позицію.
Вони спрашивали, чому я не хочу, це АЕС. Я говорю, чому? АЕС пускай буде, тому що во всьому світі вона, во всіх світі, существує, розумієте? Я такого не хотел, чтобы у меня здесь на родине было бы. Я говорю, пускай забрудили эту Гомельщину, пускай бы там строили. Почему мы все должны быть довольны? Это или соглашаться с чем-то. У каждого человека должно быть свое мнение.
Большинство сябраў инициативной группы – люди пенсийного веку. После размов с мясцовыми уладами они казали, что нигде более не будут ставить свой подпись.
Не хочу я ни с чем связываться уже. Не надо ничего, потому что это все бесполезно.
Островецький активіст Іван Крук, який надалі працягує збирати у районі підписи супраць будівництва АЕС, каже на конт гэтага наступне.
Я знаю, что местные власти, райисполком, доложили везде, говорится, администрацию президента, совет министров, что весь район за то, что строить у нас атомную станцию. А вот, которые подписались люди, 205 человек, это уже видно, что обстановка в районе не весьма, как они докладывают вверх. Вот они приняли меры, чтобы, говорится, блокировать нашу деятельность.
Керівник ініціативної групи компанії «Островецьке атомне гетто злочинства» Микола Уласевич написав у районну газету артикул «Знак бяди або все пожадання за ваш кошт», у яким виклав аргументи супраць будівництва АЕС. Артикул він віддав у редакцію після того, як на сторонках районки виступив місцевий предпринимальник і перелічив тільки становчі наслідки від будівництва АЕС. Спадару Уласевичу, однак, вернули артикул назад.
Отказ таки артикулу не вагу утримлює до службових особ і інших громадян. Тому надрукований не може бути. Ось такий отказ.
Так потлумачила одного редакторка газети. Правда, на просьбу Власевича удокладніть, у чим зневага службових особ і інших громадян робіть гэтага не стала. Сьогодні спадар Власевич сказав, що ягоною позицією супраць будівництва АЕС зацікавилася Державна народна газета. Адтуль телефонував журналіст і обіцяв, що днями надрукують матеріал на гетую тему.
З Градянщини передавав Михайло Корнєвич. Ви на хвалях Радіо Свобода. У четвер суд Берастейської області задоволив касаційні скарги одразу 19 активістів опозиції. Про гэта паведаміў свабодзе праваабаронца Владзімір Вялічкін. Кожнага з гэтых актывістаў у ліпені 2008 году суд Ленінскага району Берасця абавязаў сплаціць па 35 тысяч рублёў дзяржаўнай пошліны за судовы зварот са скаргай на берасцейскі гарвыканкам. Тады берасцейскія дэмакраты вінавацілі мясцовую ўладу ў забароне маршу дробных хуліганаў. Гэтай акцыяй апазіцыянеры спадзяваліся прыцягнуць увагу грамадскасці да патрабаванняў спыніць адміністрацыйныя затрыманні актывістаў пад выглядам спраў аб дробным хуліганстве. Вось як каментуе перамогу ў судзе юрыст Уладзімір Вялічкін.
Добрый урок. Не каждый человек после того, как его примусят заплатить несколько раз за эту справу, наваживается звертаться выше, он боится, что ему еще там платить треба, и то и останется. И это растет как снежный ком, человек просто не звертается в суд. Потому что сразу человек бачит, что суд не стоит на боку громадянина, а выключно на боку улады.
Говорил юрист Владимир Вялічкін. І он так само каже, що летась на Берастейшині суди притягнули до відказності амаль 60 активістів опозиції. Штрафи перевисили 2 мільйони рублів. Ночна свобода.
Кожен будний день від 22 години.
І сьогодні гостем «Ночної свободи» буде один з керівників об'єднання виходців з Білорусі у ізраїльському Ашкелоні, керівник дитячого ансамблю танцю «Екзотик» Василь Бушин. Ми погутримо про те, як повпливав на життя жихарів Ашкелону, які у 10 кілометрах від полоси Гази, черговий ізраїльсько-палестинський конфлікт. У дослідженні «Свободи» про чергову білоруську амністію, а в нашому питанні жихари городні скажуть, яких осуджених, на їхню думку, не треба амніставати. Так само інтерв'ю з етнокультурологом, укладальником другого номеру «Альманаху Друїз» Алексеєм Дермантом і кіногляд від критика Максима Жбанкова і шмат що інше. Усе це після 22-ї години. Ну, а зараз дослід «Свободи» якраз присвячений подіям у полосі Гази. У сувязі з гэтымі подіями, у сувязі з конфліктом поміж Ізраїлем і палестинцями, многі утікачі вертаються у Білорусь.
Многие эксперты в Беларуси лічаць, что взять под контроль полосу Газа будет досить проблематично. До 2005 года у гэтым анкляве палестинской автономии меліся габрейские поселения. Однако тагачасный премьер-министр Ариэль Шарон своим загадом вывел поселенцев и войскоўцаў. От того часу вызволенная территория опынулася под контролем больш ці менш радикальных арабских груповок, некоторые из яких не подпарадковаліся нават Хамасу. У адсутнасць централізаванага контролю пачасціліся абстрэлы ракетамі касам ізраільскіх гарадоў. А 19 снежня 2008 году кіраўніцтва Хамас заявіла, што спыняе ранейшае перамір'е з Ізраілем. Амбасадар дзяржавы Ізраілю Беларусі Зеяў Бен-Ар'е кажа, што гэтым крокам Хамас чарговым разам прадэманстраваў свету сваё сапраўднае аблічча. І ён перакананы, у дадзеным выпадку нельга спакуляваць на гуманным ці адэкватным складніку ў сілавых дзеяннях ізраільскага ўраду.
Он не то, што адэкватны, он единственно возможны і неабходны. Это будет продолжаться, пока Хамас не прекратит убивать израильтян. Поэтому вопрос о адекватности или пропорциональности, на мой взгляд, это просто вещь циничная.
У Беларуси палестино-израильский конфликт оценивается стримано. Керавництво краины, занятое финансовым кризисом и девальвацией рубля. Голос демократичних активістів у калядныя вакацыі таксама амаль нячутны. Выбіваецца з гэтага шэрагу хіба зварот да ізраільскага ўраду праз амбасадара Зеяў Бен-Ар'е, старшыні духоўнага ўправлення мусульманаў у Беларусі Ісмаіла Варановіча. Муфтій піша, мусульмані з абурэннем і горычу ўспрымаюць генацид палестынскага народу, з болем глядзяць на пакуты адзінаверцаў, якія гінуць пад бомбамі ізраільскай арміі.
Разве это можна так над народом издеваться? Перевалило уже через 600 человек убитых. Разве вот эти поколения, которые растет в Палестине, равнодушно воспримут? Разве у них не останется в памяти? Сейчас горе какое. Люди не имеют ни воды, ни питания, ни медицинской помощи. Мы имеем только возможность к тихим обиде возмутиться. Торгового меры мы не можем воспринять.
Отказ израильского амбассадора чакать себе не примусил. Як и вы, мы так само не абыяковые до пакутов. Только нас у першую чаргу хвалюють пакуты наших одиноверцев, грамадзянаў Ізраілю. У інтерв'ю «Радіо Свабода» спадар Бен-Ар'е яшчэ раз падкрэслівае, Ізраіль у выпадку з паласой Газа пазбаўлены выбару.
В мірном государстве, как Беларусь, слава Богу, со времен Второй мировой войны не знает, что такое ракеты и снаряды. И когда в наших городах ежедневно ржется десятки до 80, до 100 снарядов и ракет, каждая из которых смертоносна и может унести не одну человеческую жизнь.
Тревогу беларускіх мусульманаў падзяляе і амбасадар Палестины в Беларуси Амунтасер Абу Зейд. По словах дипломата, палестинцы свято верять у свою правду и не пойдут на заступки агрессору, який своей сутностью сподару Абу Зейду нагадывает не такое давнее минулое.
Это агрессии точно похожи на германские агрессии 1941-1945 году против Советского Союза, против Беларуси. Израиль до сих пор оккупирует западные реки и Газа, и оккупирует сирийские земли, ливанские земли, и нарушает нормы международного права, и не уважает все резолюции Организации Объединенных Наций. Преступления против палестинского народа.
Черговая хваля гвалту у неспокойном регионе повялічыла колькасць утекачоў. Перед усім полосу Газа покидают дети, жанчыны, нараджэнкі краіны ОСНД, якія колись вышли замуж за палестинцев. Однако назирается и іншая тенденция. З Израилю з'язджаюць тыя, хто у 90-х после открытия идеологичных шлюзов массово ехал на святую землю. Як розказує Ігор Шнейдер, який до недавнього часу жив у Беершеве, ягоне рішення вернуться в Білорусь продиктоване якраз безпекою своєї сім'ї. калі яшчэ летась імеліся нейкія сумневы, ці варта пакідаць наседжанае месца, то пасля таго, як на Беэр-Шэву пачалі падаць палестынскія ракеты касам, пытанні вырашыліся самі сабой.
Даже если вдруг там и будет когда-нибудь подписан какой-то мирный договор, то все равно найдутся одиночки, даже среди израильских арабов, которые все равно там будут устраивать всякие, как бы там вообще не доросло до чего-нибудь более серьезного. Кругом этот Иран, как бы там бы еще с ядерным чего-нибудь не началось. Насчет мира там сильно сомневаюсь.
Поводле официальных звесток, от початку военного конфликта жадание покинуть полосу газа выказали 4 громадяне Беларуси. Таліна Махдзі з трьома сынамі расійскім самалётам 3 студзеня прыляцела ў Маскву. А 5 студзеня сям'я нарэшце дабралася да Наваполацку. Паказальна, што ў красавіку мінулага году ў дом Таліны і Нідаля Махдзі трапіла ізраільская ракета. Хоць будынак і быў моцна пашкоджаны, па выпадковасці ніхто не пацярпеў. Яшчэ раз выпрабоўваць лёс беларуска не рызыкнула.
Доследы свабоды.
Наступствы ізраільска-палестынскага канфлікту даследаваў наш корэспандэнт Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода і адразу пасля выпуску навінаў падвядзення вынікаў нашага конкурсу калядак «Калядная зорка».